эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Национальный демократический институт NDI представил свои первые выводы о предвыборной ситуации в Грузии. Лидеру политической коалиции «Грузинская мечта» Бедзини Иванишвили отказано в предоставлении гражданства Грузии. В рубрике «Гость недели» замдиректора Центра гуманитарных программ Абхазии политолог Арда Иналыпа. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Петербурге прошла встреча госсекретаря США Хиллари Клинтон с представителями некоммерческих организаций. Лидеры Евросоюза сегодня официально пригласили Черногорию к переговорам о вступлении в ЕС. Япония и Южная Корея заключили в пятницу первые после Второй мировой войны соглашения о сотрудничестве в военной сфере. Тысячи египтян собираются на площади Тахрир в центре Каира. Как ожидается, к ним накануне своей инаугурации обратится с речью избранный президент Египта Мохаммед Мурси. Исламистское движение «Братья мусульмане» ранее призывало к массовой демонстрации в пятницу под лозунгом «День передачи власти». После принесения присяги Мурси, как ожидается, встретится с членами Высшего военного совета, который возглавляет бывший министр обороны Египта фельдмаршал Хусейн Тантауи. Военный совет сохранит значительное влияние и после передачи власти избранному президенту. Ранее Высший военный совет распустил парламент Египта, в котором доминировали исламисты, и наделил себя законодательными полномочиями. Инаугурация Мохаммеда Мурси состоится, как ожидается, в субботу в Конституционном суде Египта. В Петербурге сегодня прошла встреча госсекретаря США Хиллари Клинтон с представителями некоммерческих организаций. Как пишет в Твиттере адвокат Дмитрий Динза, участники беседы рассказали главе внешнеполитического ведомства США о своей работе. В ходе встречи речь шла, в частности, о преследовании гражданских активистов в России. Интернет-издание Фонтанка.ру сообщает, что Клинтон призвала представителей российских НКО налаживать отношения с американскими коллегами. В Госдуму России сегодня внесен законопроект от партии «Единая Россия», ужесточающий требования к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа и участвующим в политической деятельности на территории России. Об этом Интерфаксу сообщила глава Комитета Нижней Палаты Парламента по безопасности Ирина Яровая. Согласно предлагаемым поправкам, такие НКО будут признаны иностранными агентами. Они будут внесены в специальный реестр и раз в полгода будут обязаны публиковать отчет о своей деятельности. Вводится уголовное наказание за отказ руководителей организации предоставить документы для включения в реестр. Правозащитники заявляют, что принятие поправок станет ударом по российскому гражданскому обществу.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывшие военнослужащие, призванные в российскую армию из Калининградской области и уже отслужившие свой срок, не могут вернуться домой. Проблема возникла из-за футбольных болельщиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Бельская.
Футбольные фанаты создали проблемы для бывших срочников Министерства обороны. Поклонники кожного мяча, отправляясь в Польшу на матчи Евро-2012, раскупили все дешевые билеты из Москвы до Калининграда. Из-за этого служившие в частях на территории так называемой «Большой России» не могут получить авиабилеты домой по выданным воинским требованиям. Как рассказала председатель комитета солдатских матерей Калининградской области Мария Бонслер, в КСМ накануне вечером обратились родители трех молодых людей, которые не могут вернуться домой после срочной службы.
Что они будут делать? У них денег нет. Куда они будут деваться в Москве?
Комитет солдатских матерей направил обращение в аппарат уполномоченного по правам человека в России и в военную прокуратуру Балтийского флота. А Западное военное управление уже подтвердило информацию о том, что авиабилеты, положенные отслужившим срочникам, в кассах действительно отсутствуют. Министерство обороны прорабатывает вопрос отправки данной категории военнослужащих, и в ближайшее время этот вопрос будет решен, сообщается в официальном пресс-релизе, а о конкретных сроках информации нет. Анна Белецкая, Калининград, специально для Радио Свобода.
Лидеры Евросоюза сегодня официально пригласили Черногорию к переговорам о вступлении в ЕС. Основанием для решения Европейского совета послужила принятая во вторник резолюция министров иностранных дел ЕС о том, что Черногория провела все необходимые реформы и готова к переговорам о вступлении. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил, что первая встреча состоится уже сегодня. Тем не менее, рассмотрение технических моментов интеграции начнется только после опубликования специального доклада Европола о организованной преступности в Черногории. Черногория надеется, что присоединение к ЕС позволит ей преодолеть серьезные экономические проблемы. Процесс интеграции с Евросоюзом может занять несколько лет. В Китае, в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, экипаж и пассажиры только что взлетевшего самолета пресекли попытку его угона. Как сообщается на сайте правительства автономного округа, самолет, направлявшийся в столицу автономного района Урумчи, попытались захватить сегодня через 10 минут после его вылета из города Хатан. По возвращении лайнера в Хатан полиция задержала 6 подозреваемых. Их имена не раскрываются. В Хатане последнее время происходит столкновение между коммунистическими властями и местными мусульманами, этническими уйгурами. Уйгуры недовольны проводимой в отношении них политикой культурной унификации и переселением в регион миллионов китайцев. Правительство считает деятельность местных уйгуров сепаратистской. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что ему и его коллегам угрожают убийством из России с тех пор, как он стал заниматься делом юриста фонда Сергея Магнитского, умершего в российском следственном изоляторе. Как сообщил Браудер российскому интернет-порталу, ему поступили текстовые сообщения и электронные письма, не менее 11 угроз. Минувший вторник Комитет по международным отношениям Сената США единогласно одобрил так называемый акт Магнитского. Законопроектом предусмотрено введение визовых и финансовых санкций против российских чиновников, причастных к гибели Магнитского.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня Национально-демократический институт NDI представил свои первые выводы о предвыборной ситуации в Грузии. Международная организация советует правительству обратить особое внимание на проблему со списками избирателей. Контрольной палате NDI порекомендовал действовать более открыто, чтобы ни у кого в стране не оставалось подозрений в предвзятости этой структуры и действиях в интересах правящей партии. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Вопреки ожиданиям, наблюдатели NDI не стали детально останавливаться на проблемах, с которыми столкнулась оппозиция за последний месяц. В течение нескольких недель грузинскую мечту оштрафовали на несколько десятков миллионов лари. Коалиция оказалась на грани потери всех средств на банковских счетах, а также закрытия своих представительств в регионах. И все это в преддверии самой горячей фазы предвыборной кампании. Члены миссии наблюдателей NDI не стали разбираться в обстоятельствах этих драматических событий.
Это не наша работа судить, какие из этих случаев справедливые, какие нет. В ходе этой миссии мы ставили себе цель найти системные проблемы, чтобы предложить пути их разрешения.
Сказал Луис Наварро, директор офиса NDI в Грузии. В течение 5 он и еще 4 делегата NDI проводили встречи с местными политиками, чиновниками и представителями гражданского сектора. Миссия оказалась более чем внушительной по своему составу. В нее вошли предыдущий посол ЕС в Грузии, бывший конгрессмен, а также представитель руководства одного из американских штатов, который у себя на родине участвует в подготовке избирательных процессов.
Мы не намерены принимать чью-либо сторону, мы заинтересованы в самом процессе, а не в результате этих выборов.
Говорил во время презентации президент NDI Кеннет Уоллок. Это не первые выборы в Грузии, за которыми ему приходится наблюдать. В отличие от прошлых лет, как он сказал, предвыборная ситуация в стране более чем напряженная. Чем ближе к выборам, тем более полярными становятся позиции политических оппонентов. Уоллок отметил еще одну важную особенность.
На этот предвыборный сезон тратится заметно больше денег, чем в предыдущие годы, соответственно, и денежных штрафов больше из-за внедрения новой структуры финансового мониторинга.
Говорит президент NDI о контрольной палате. Усиление ее роли стало возможным после внесения изменений в избирательный кодекс в декабре прошлого года, то есть после появления Бедзины и Ванишвили на политической арене. Эти поправки в закон в оппозиции расценивают не иначе, как изменение правил по ходу игры. Все это, по их мнению, было сделано, чтобы сохранить за правящей партией лидерство на выборах. Схожих замечаний сегодня не последовало от делегатов NDI, что совсем не удивило Нино Ломджарию, главу МПО «Справедливые выборы».
Они всеми силами всегда стараются остаться вне текущих политических процессов, чтобы не быть увлеченными в поддержке той или иной силы. Поэтому вся нагрузка переходит на местных наблюдателей, так как мы более свободны в своих оценках.
Ломджария считает, что и в дальнейшем все оценки международных наблюдателей будут звучать в дипломатичной тональности. Резкой критики от иностранцев, как и в прошлые годы, ожидать не приходится. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Лидеру политической коалиции Бедини Иванишвили отказано в предоставлении гражданства Грузии. Сегодня апелляционный суд Грузии вынес соответствующее решение. Адвокаты оппозиционера намерены продолжить борьбу за гражданство подопечного. Они утверждают, что свое решение суд вынес под давлением властей. Тему продолжит Нона Суварян.
Решение апелляционного суда для адвоката Бедзины Иванишвили не было неожиданностью. Как утверждает адвокат и член коалиции «Грузинская мечта» Арчил Кабилашвили, суд – самый послушный инструмент грузинских властей. В свою очередь, апелляционный суд признал решения предыдущих судебных инстанций аргументированными и законными. Согласно вердикту, Иванишвили был лишен гражданства, потому что он после получения как гражданин России грузинского гражданства затем стал еще и гражданином Франции, а это противоречит Конституции и органическому закону о гражданстве Грузии. Решение лишить Бедзину Иванишвили гражданства Михаил Саакашвили принял 11 октября 2011 года, вскоре после того, как миллиардер ввязался в политическую борьбу. Адвокаты Иванишвили утверждают, что соответствующий приказ президента противоречит закону. По словам Александра Барамидзе, законы, на которые ссылался Саакашвили, не распространяются на лиц, которые получили гражданство в виде исключения.
То есть президент знал, что человек уже является гражданином другой страны, но все равно предоставил гражданство. Вот на такие случаи не распространяется. В ином случае это исключение теряет смысл, логику и назначение. Решение президент принял с грубыми процессуальными нарушениями. Он не включил в административное делопроизводство самого Бедзину Иванишвили и не дал ему возможность сделать какие-то пояснения.
Решение апелляционного суда адвокаты Иванишвили намерены протестовать в Верховном. Вместе с тем адвокаты политической коалиции «Грузинская мечта» 20 июня уже подали иск в Комиссию по правам человека ООН. Они обжаловали действия правительства, которое лишило Иванишвили грузинского гражданства и отказало в предоставлении ему гражданства Грузии путем натурализации, говорит председатель партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Манана Кобахидзе.
Комиссия по правам человека ООН устанавливает нарушения и указывает государству, чтобы это нарушение было исправлено. Просто дело в том, что у ООН меньше рычагов, в отличие от судебных институций. Но поверьте, очень важно, когда международный орган указывает государству, что оно нарушило статью о гражданских и политических правах.
Сторонники Иванишвили утверждают, что власть намерена затягивать сроки судопроизводства, чтобы адвокаты до выборов не успели обжаловать решение судебных инстанций Грузии в Страсбургском суде. Иванишвили неоднократно говорил, что желает принять участие в осенних парламентских выборах и стать премьер-министром Грузии. Отобрав у оппозиционера гражданство, власть лишила его такой возможности. Это вызвало горячую полемику в обществе. Поэтому позже были приняты конституционные поправки, позволяющие Иванишвили, как гражданину страны Евросоюза, принять участие в выборах. Оппозиционер отказался брать эту потачку, сочтя, что она является нарушением принципа конституционализма. Иванишвили также не считает возможным просить президента о предоставлении двойного гражданства. Как утверждает главный консультант пиар-группы Джепра Сосо Галумашвили, то, что имени Иванишвили не будет в списке кандидатов грузинской мечты, не отразится на рейтинге коалиции.
Никакой проблемы не будет, так как коалиция прямо ассоциируется с Бедзиной Иванишвили, и каждый, кто будет за нее голосовать, будет знать, что голосует за Иванишвили.
Более осторожен в прогнозах глава Центра исследования политтехнологий Кахи Кахишвили. По его мнению, рейтинг коалиции будет определяться предвыборной активностью Бедзины Иванишвили. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Группа влияния экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кукойте намерена вернуться к вынесению вотума недоверия спикеру Станиславу Кочееву повторно, после его отмены Верховным судом республики. Спикер Станислав Кочеев активно поддержал Леонида Тибилова на прошедших выборах, поэтому местное экспертное сообщество рассматривает эту схватку за кресло спикера как борьбу за контроль над парламентом между командами бывшего и действующего президента. В тему продолжит Мурат Гукимухов.
Позавчера Верховный суд Южной Осетии признал незаконным процедуру вынесения вотума недоверия спикеру парламента Станиславу Кочееву в связи с тем, что вотум был принят в его отсутствии. То есть депутаты нарушили права и свободы своего председателя, решив судьбу Кочеева в его отсутствии. Но, по мнению парламентариев, настроенных против своего спикера, это не означает, что само постановление утратило силу. Депутат от партии парламентского большинства «Единство», председатель комитета по законодательству Амиран Дьяконов, сегодня заявил информационному агентству РЭС, что депутаты намерены вновь вернуться к обсуждению своего постановления, но уже с соблюдением процедуры, то есть в присутствии спикера Кочеева. В ответ на это фракция коммунистов, которой принадлежит Станислав Кочеев, выдвинула ультиматум: если Кочеев будет смещен с поста спикера, то все 8 депутатов-коммунистов сложат в себя полномочия. Интрига этим не исчерпывается. Председатель Народной партии Рлан Келихсаев намерен оспорить законность пребывания в парламенте еще 9 депутатов, которые, по его уверениям, провели рейдерский захват его партии 3 года назад, перед парламентскими выборами, по указанию в ту пору президента Эдуарда Кокойты. Келихсаев успел вывести за пределы республики регистрационные документы и печати партии, и теперь, после смены власти, требует восстановления своих прав, говорит Ролан Келихсаев.
Мы намерены идти до конца в вопросе восстановления прав на Народную партию, это однозначно. Мы будем добиваться сложения полномочий тех депутатов парламента, которые якобы представляют законодательное собрание Народную партию, но не имеют к ним никакого отношения.
В случае, если Келихсаев добьется своего, тогда парламент недосчитается уже 17 из 34 депутатов. Это меньше кворума. Кроме того, законодательное собрание становится однопартийным. Там остается только партия «Единство». А это тоже противоречит Конституции. То есть, в случае подобного развития событий, парламент автоматически распускается. Но эта перспектива не очень радует молодые партии, созданные уже после вступления в должность президента Леонида Тибилова. Говорит член политсовета партии Аллы Джоевой, Осетия, Площадь Свободы, Батрас Дзуцаты.
Этот парламент, естественно, надо распускать. Но потом на какой основе будут следующие выборы? Если все оставить так же, как и было, то создаваемые партии, в том числе и наша партия, не получают возможности участвовать в этих выборах. Потому что по Конституции после регистрации мы можем только через год участвовать. Если исходить из того, что парламент вдруг будет распущен сегодня, выборы наверняка будут назначены где-то через 3 месяца, опять-таки к этим выборам будут допущены вот те партии, которые зарегистрированы.
То есть, если парламент будет распущен, то на новых выборах не будут представлены политические силы, активно поддержавшие Леонида Тибилова на выборах, кроме коммунистов. Местные эксперты говорят, что эта ситуация не тупиковая. Из 4 или 5 партий, которые смогут принять участие на выборах, тибиловцы смогут воспользоваться 3. Кроме коммунистов, они могут договориться с партией «Отчизна» Вячеслава Габозова, с которой у них нет принципиальных расхождений, и «Народной партией», в случае, если требования Келихсаева будут удовлетворены. По мнению экспертов, это единственный способ для Леонида Тибилова сформировать дружественный себе парламент на смену действующему, в котором группа влияния экс-президента Кокойте занимает доминирующие позиции. Впрочем, эксперты не исключают, что инициировать распуск парламента могут и сторонники Эдуарда Кокойте. Они также могут сложить в себя полномочия и оставить законодательное собрание без кворума. В этом случае на волне новых выборов в парламент может прийти и экс-президент Эдуард Кокойте, и тем самым официально вернуться в югоосетинскую политику. Пока определенно можно говорить только об одном. Схватка за парламент между бывшей и действующей администрацией только начинается. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели. Ну а сейчас рубрика «Гость недели». Сегодня у нас в гостях абхазский политолог Арда Иналыпа. Арда, добрый вечер.
Добрый вечер.
Арда, обычно мы приглашаем человека в нашу рубрику «Гость недели», чтобы поговорить о нем самом, о его работе. Но вы у нас уже не раз были в эфире, поэтому сегодня мы решили обсудить с вами конкретную тему. Черкесский вопрос и Абхазия. Совсем недавно вы опубликовали большую аналитическую статью под таким названием «Черкесские вопросы Абхазии. Исторические моменты и современные вызовы». Статья очень большая, времени у нас не так много, поэтому я решил заострить внимание лишь на отдельных моментах, которые мне показались наиболее интересными. В частности, меня очень заинтересовал раздел «Несовпадение в национальных проектах абхазов и адыгов». По-моему, впервые в такой научной литературе поднимается вопрос о том, что часть черкесов, адыгов смотрят на Абхазию как на часть черкесского государства. Как вы пришли к такому выводу?
Знаете, во-первых, я хотела бы сказать, что, конечно, не считаю, что какие-то положения моей статьи окончательные истины, и считаю, что вопросы, связанные с черкесско-абхазскими взаимоотношениями, достаточно сложные, неизученные. И поэтому, конечно, это все дискуссионно. Что касается вот этой идеи о несовпадении национальных проектов, то я к этому пришла, просто изучив многие современные выступления и статьи современных черкесских политиков и просто гражданских активистов и представителей диаспоры, ну и зная, конечно, ситуацию в Абхазии. Мне показалось, что многие недоразумения и обиды связаны с тем, что на какие-то очень важные вещи в представлениях о желаемом политическом будущем мы смотрим по-разному. Другое дело, как это сформировалось, почему возникло такое различие. Хотя мы знаем, что в историческом прошлом были более согласованные или даже, может быть, общие взгляды на будущее. Это уже как бы вопрос другого исследования. Я уверена, что можно много интересного найти в основании того, почему, ну, можно говорить и об историческом процессе в Советском Союзе, когда Абхазская республика, столкнувшись с безумным национализмом, в общем-то, была сфокусирована на выживании, на самосохранении, на утверждении своей этнической самобытности. Это, конечно, уже формулировало какую-то самостоятельную повестку дня. В это время за Кавказским хребтом происходили другие процессы. И, конечно, после, вот уже в 21 веке, пройдя какой-то, несмотря на то, что мы были в одном государстве, но мы все знаем, что контакты между Северным Кавказом и Абхазией были очень осложнены, можно даже говорить о социальном таком усложнении этих взаимоотношений и контактов.
Арда, ну вот тут очень интересный момент, да, вы когда говорили о черкесских авторах, упомянули диаспору. Мне кажется, вот конкретно в этом разделе вопрос диаспоры, которая не была такой разделенной, как существовавшие адыги и абхазы в одном государстве в Советском Союзе.
Да.
Ведь на самом деле сплоченность адыго-абхазской диаспоры и ощущение такого единства под таким названием черкес в диаспоре намного сильнее, чем у адыгов и у абхазов на постсоветском пространстве. Вам не кажется, Арда, что с учетом размеров адыго-абхазской диаспоры, совершенно несопоставимых с тем количеством адыгов, которые сегодня живут в России, и абхазов, которые живут в Абхазии, то есть эта разница может быть в разы, а в случае с адыгами в десятки раз, что вот подобные размышления, подобные установки сегодня в Абхазии, они работают как бы против такого общего тренда, который есть вот в диаспоре, где есть большинство.
Вы совершенно верно отметили, что характер взаимоотношений между абхазами и адыгами в диаспоре совершенно отличался от того, какими они были в рамках Советского Союза. И неудивительно, что там и представления, и какие-то политические цели тоже иначе формулируются. Но, наверное, нельзя не учитывать вот тех реалий. Они действительно находились в окружении иных народов, переживали определенные трудности, связанные с изгнанием и так далее, и совершенно иначе складывались их взаимоотношения в таком единстве, совершенно сплоченном. иначе шло развитие в Советском Союзе, где вот такое разделение на национальные квартиры было, причем, что касается арабского народа, он еще разделялся на различные республики, совершенно разные были условия. И сейчас мы можем говорить, что хорошо, что плохо, что лучше и так далее. Но тем не менее, не учитывая результатов, да, вот этих реалий сегодняшнего дня, нельзя. Другое дело, как мы должны ставить в дальнейшем, как стараться преодолеть вот какие-то, может быть, негативные моменты, преодолеть какую-то разобщенность, какая была в прошлом. Что в этом смысле тоже реалистично и что нет. То есть, вот мне кажется, для начала нужно осознать, на самом деле, вот какова ситуация сегодня, узнать лучше общественное мнение.
Ну, давайте, Арда, попытаемся все-таки какие-то тогда конкретные шаги рассмотреть, какие сегодня Абхазия могла бы в отношении черкесов, в отношении черкесского вопроса реально произвести. Вот давайте возьмем вопрос репатриации. Да? Это одна из довольно часто звучащих претензий со стороны черкесов в адрес Абхазии. Ну, на самом деле, каким образом можно разделить черкесов и абхазов в диаспоре? Да? Это... Очень много абхазов говорят, если говорят на адыго-абхазских языках, многие перешли на черкесский язык. Их назвать черкесами или абхазами. Или они перешли вообще на турецкий язык и не знают абхазского. И вообще вот эти нерешенность этих вопросов, когда принимается постановление по геноциду абхазов и позже убыхов, а черкесов оставляют в стороне, ну это действительно кажется такой... странной политикой, хотя у нее есть основания, да, я понимаю, что Абхазия очень зависит от России, и она старается не поднимать такие острые для России вопросы, но что можно сделать сегодня?
Да, ну я считаю, что здесь вот разные причины. Иногда это на самом деле какие-то, может быть, ошибки, не учет каких-то вещей. Я думаю, что когда парламент Абхазии принимал постановление о геноциде по отношению к народу Абазар Абхазам, я не думаю, что здесь Россия мешала сказать обо всех народах, которые пострадали в результате Кавказского войны в 19 веке. Я думаю, что это был какой-то недочет, какой-то вот немножко суженный взгляд. Но это не значит, что нельзя, ну, как бы вернуться к этому вопросу и рассмотреть его. Что касается политики и относительно репатриации, то, наверное, это понятно, что наши представители переносят вот реалии, которые сложились здесь, в Абхазии, в Советском Союзе, в отношениях с другими республиками Северного Кавказа, на диаспору, что не всегда бывает в релевантной ситуации, которая сложилась в диаспоре. Здесь, мне кажется, нет какого-то сознательного искажения или сознательных каких-то, можно сказать, ну, неверных шагов, да, сделанных, а иногда просто не учет, непонимание иногда какой-то ситуации. Но с другой стороны, вот, конечно, есть какие-то проблемы, которые, например, проблемы с абхазским языком, да, и вот тот факт, что в диаспоре тоже ситуация с абхазским языком достаточно сложная, гораздо чаще абхазы, во всяком случае, в очень многих случаях абхазы лучше говорят на кабардинском, не столько как на абхазском. Эта проблема тоже вот как-то отражается и на тех планах по репатриации, которые здесь вынашиваются. Я вижу здесь огромный пласт проблем и недостаточность его анализа и понимания того, прогнозирования и так далее. К сожалению, вот мне кажется, в какой-то ситуации абхазы вдруг обнаружили, что они, не желая того, не учли каких-то ожиданий братского чеченского народа, не желая того. И сейчас вот есть такое некоторое недоумение, что вот мы, оказывается, не желая того, кого-то обидели, и при очень высокой оценке роли северокавказцев в победе в 93-м году, при попытке как-то вот эту благодарность проявить всевозможным образом, несмотря на то, что колоссальные проблемы были и после войны в Абхазии, вдруг мы видим в результате, что очень многие люди, в частности, вот черкесы, испытывают вот такое неудовлетворение и разочарование.
в адрес политики Абхазии. Но, тем не менее, существующие вот настроения, мне кажется, нужно изучить и попытаться проанализировать, что-то исправить, а что-то объяснить. Я не считаю, что Абхазия, как государство сегодняшнее, со всеми сегодняшними проблемами, может полностью реализовать какие-то чаяния черкесского народа. Мне кажется, это нереалистично. Но я считаю, что нужно делать больше, и нужно делать больше для объединения, для понимания, для взаимодействия и для решения каких-то очень важных проблем, связанных с культурой, связанных с укреплением наших связей со многими другими важными вопросами.
Спасибо большое, Ардас. Я напоминаю, сегодня в рубрике «Гость недели» у нас была абхазский политолог Арда Иналыпа. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Тбилисский апелляционный суд отказал миллиардеру и лидеру оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Бедзини Иванишвили в восстановлении гражданства Грузии. Как заявила в пятницу судья Теа Демистатаришвили, в силе остается решение городского суда о лишении Иванишвили гражданства. Иванишвили может опротестовать решение апелляционного суда в Верховном суде Грузии. Решение суда адвокаты Иванишвили получат в течение 14 дней. Потом в течение 21 дня они могут его опротестовать. Адвокат Александра Барамидзе заявил: «Мы хорошо понимаем, что обжалование носит только формальный характер, потому что в Грузии нет независимого суда. Но мы это все-таки сделаем для того, чтобы потом все можно было обжаловать в международных судебных инстанциях», отметил Барамидзе. Парламент Грузии узаконил принцип «must carry». Изменения в избирательный кодекс законодательный орган принял в третьем чтении 103 голосами «за», передает Интерпресс Ньюс. Согласно принятому в ускоренном режиме закону, операторы кабельного телевидения в предвыборный период со дня объявления выборов и до дня, предшествующего выборам, обязуются посредством существующих у них технических средств распространять сигналы всех действующих в Грузии вещателей. Представители парламентского меньшинства и НПО считают, что отключение телеканалов в предшествующий выборам день неоправдано, так как выборы заканчиваются объявлением результатов голосования. Однако парламентское большинство не разделило требования продлить сроки действия принципа «must carry». Лидер компартии Южной Осетии Станислав Кучиев не смог приступить к исполнению обязанностей спикера парламента самопровозглашенной республики. По его словам, решением Верховного суда Южной Осетии от 27 июня он восстановлен в должности спикера парламента. Однако сегодня он так и не смог попасть в кабинет. Зураб Кокоев, который уже со вчерашнего дня не является исполняющим обязанности спикера, не передал мне ключи от кабинета, сказал Кучиев. Кучиев сообщил, что сегодня в парламенте было созвано заседание Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, на котором принято решение заново вынести вопрос о недоверии Кучиеву на обсуждение депутатов. Эти действия создают напряженность. Компартия выразила мнение, что если депутаты так будут себя вести, то вся фракция выходит из парламента, заявил он. Минувшей ночью в Дагестане имам Магомед Калиль Гамзатов был известен своей непримиримой позицией по отношению к любым формам насилия и осуждал действия боевиков. Как сообщили в МВД республики, около полуночи группа вооруженных людей в масках ворвалась в мечеть в селении Карамахи Буйнакского района. Они застрелили имама и одного из прихожан.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу со вчерашнего дня находится в Грузии с официальным визитом. Он успел уже встретиться с грузинскими властями, оппозицией, студентами и принять участие в конференции, посвященной вопросам безопасности. За визитом высокопоставленного американского политика следит Тэмур Кигурадзе.
Конференция по вопросам обороны и безопасности в Батуми получилась сверхпредставительной. Тут и министр обороны Бачо Ахалай, грузинские военачальники, представители американского оборонного ведомства, чиновники НАТО, грузинские эксперты в области безопасности. Был и специальный гость Александр Вершбоу, заместитель генсека Альянса, бывший глава Департамента обороны США. Выступление на конференции было заключительной частью его двухдневного визита в страну, как он уверяет, насыщенного и плодотворного.
У нас с министром Ахалая была очень хорошая рабочая встреча. Мы обсудили вопросы отношений Грузии и НАТО, участие Грузии в операции в Афганистане, в том числе и в будущем, а также некоторые вопросы региональной безопасности.
Министр обороны Грузии Ахалай был более многословен, но и он не посчитал нужным вдаваться в конкретику, отмечая темы, которые были затронуты на встрече с американским гостем.
Мы обсудили наши отношения. Также хочу добавить то, что когда господин Вершбоу был заместителем главы оборонного ведомства, мы с его поддержкой начали проводить некоторые реформы, которые продолжаются и до сих пор. Мы обсудили прогресс в этом направлении.
Вершбоу покинул пост в Департаменте обороны в феврале этого года. Именно тогда между США и Грузией активизировались контакты в области безопасности. Министр Ахалай тогда посчитал нужным назвать это переходом к совершенно иной фазе отношений. И действительно, после небольшого перерыва, последовавшего за событиями 2008 года, Грузия смогла убедиться в том, что это на самом деле так. Из Америки в страну передали партию американских винтовок М4, модернизированные в начале лета катера береговой охраны. Но это только начало процесса. Госсекретарь Хиллари Клинтон, посетившая Грузию за месяц до Вершбоу, пообещала Тбилиси и помощь в модернизации вертолетного парка и развитии систем ПВО. Впрочем, грузинские политики и эксперты не раз заявляли, что лучшая защита Грузии от внешнего врага – это вступление в блок НАТО. Именно поэтому визит Вершбоу столь важен для страны, считают многие специалисты. Один из них, Ника Читадзе, также побывавший на форуме в Батуми, уверен, что будущее в отношениях между блоком и Грузией зависит от успехов грузинских военных в Афганистане, где они поддерживают миссию союзников.
Многое будет зависеть от того, как продолжится участие Грузии в ISAF, в том числе и после направления туда дополнительного контингента в этом году.
Но дополнительный батальон, который пошлет страна в Афганистан в этом году, далеко не все, от чего зависит интеграция Грузии в блок. Теплые отношения Грузии и НАТО, как и продолжение американско-грузинского военного сотрудничества, напрямую определится уровнем развития демократии в стране. Об этом не раз говорили западные чиновники, зачастившие в Грузию в последнее время. Не стал исключением и Александр Вершбоу. Помимо встреч с военными, в четверг он провел беседу с представителями грузинской оппозиции. Последние жаловались на репрессии со стороны властей в предвыборный период. Передали Вершбоу и список задержанных активистов, которых оппозиционеры называют политзаключенными. Манана Кабахидзе, член оппозиционного движения «Грузинская мечта», поставила заместителя генсека в известность о многомиллионных штрафах, которым власти обложили главу движения, миллиардера Бедзину Иванишвили.
Для нас очень важна интеграция Грузии в НАТО, и если нам что-то мешает в него вступить, так это слабость демократических институтов в стране.
Оппозиционеры после встречи выглядели вполне удовлетворенными. Вершбоу все принял к сведению, обещал ознакомиться с переданными ему документами, как, впрочем, и все остальные высокопоставленные чиновники, побывавшие в Грузии до него. Предстоящие выборы – это тест на будущее Грузии. Как уточнили участники встречи, в том числе и своего рода экзамен, насколько успешно страна движется по пути евроатлантического развития. Тэмур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Новый виток церковного скандала разворачивается в Абхазии. Священники Абхазской православной церкви во главе с Иереем Виссарионом Аплея обратились к правительству самопровозглашенной республики с требованием выдворить клириков священной митрополии Абхазии из Новоафонского монастыря. С подробностями Виталий Шария.
В современной Абхазии есть несколько долгоиграющих конфликтов – Таков, несомненно, и длящийся публичный вот уже более 7 лет, с весны 2005-го, конфликт между тандемом молодых священников Дорофеем Дбаром и Андреем Ампаром с одной стороны, и отцом Виссарионом Аплия, который возглавляет ныне Сухумскую и Пицунскую епархии, и его сторонниками с другой. На днях, после нескольких месяцев затишья, этот конфликт вспыхнул с новой силой. Отец Дорофея, вернувшийся более года назад в Абхазию из Греции в сане архимандрита и возглавивший священную митрополию Абхазии, поместил 23 июня в интернете запись, в которой рассказал о посещении его в этот день в Новоафонском монастыре тремя абхазскими священнослужителями. Они по поручению отца Виссариона вручили ему указы епископа Майкопского и Адыгейского Тихона о наложении на него и отца Андрея запрещения в священнослужении сроком на 3 года. «Я, — пишет отец Дорофей, — даже не стал читать эти указы, просто порвал их и отдал обратно. Они уехали. С сегодняшнего дня и до окончания разрешения статуса православной церкви в Абхазии, то есть до появления на территории Абхазии канонического епископа, мы будем поминать за богослужением имя святейшего патриарха Вселенского Варфоломея I, как первого иерарха всей Вселенской православной церкви». Конец цитаты. Через 5 дней было опубликовано молитвенное заявление Церковного совета АПЦ. В нем говорится, что Абхазская православная церковь в лице Церковного совета скорбит о дерзностных действиях Дорофея Дбар и Андрея Ампар в отношении матери Русской православной церкви, которая вскормила, обучила, рукоположила и облачила их в священный сан иеромонахов. АПЦ не давала никаких полномочий Дбару и Ампару переходить в лоно иной церкви, и если они желают поминать имя патриарха Варфоломея Константинопольского, то могут это делать на свое личное усмотрение, но никак не в соборах Абхазской православной церкви. Отдельное письмо, сообщают авторы молитвенного заявления, мы направляем светским властям Абхазии о содействии в юридическом решении вопроса немедленного освобождения святой обители от самочинных управленцев. Конец цитаты. Речь, что понятно всем, идет о жемчужине православной Абхазии и крупнейшем доходном месте – Новоафонском монастыре. Мысли о возможности силового вытеснения младомонахов из монастыря носились в воздухе еще в мае прошлого года, когда практически вся общественность Абхазии была вовлечена в этот конфликт. Но не думаю, что в сегодняшней Абхазии такое возможно. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас материал в рубрике «Городской репортаж». Наш корреспондент Мзия Парисишвили отправилась в один из старых районов Тбилиси, пострадавших во время майского наводнения.
С одной из центральных автодорог Вортаджала за ресторанами и бензоколонками виднеются разноцветные крыши новых частных домов. Подобраться к ним поближе можно, свернув на узкую неасфальтированную дорогу. Если спуститься всего на несколько метров, шум оживленной автотрассы вдруг, как по мановению волшебной палочки, пропадает, и открывается изумительный, самый настоящий сельский пейзаж. Вокруг тихо и безлюдно, но дома сами по себе многое могут рассказать о своих хозяевах. Они, как и люди, богачи и бедняки, хотя и соседи рядом. В тени 2-3-этажных фешенебельных домов с высокими каменными заборами ютятся маленькие бараки и билеташки, как здесь называют одноэтажные дома с сеточными заборами. Отчаявшись кого-нибудь встретить, вдруг слышу детское многоголосие, доносящееся из недостроенного дома с вывеской «Продается». Оказалось, что местная детвора превратила недострой в шалаш и игровую площадку одновременно. Укрывшись от изнуряющей жары, четверо распевают газировку. 11-летняя Дея красочно живописует травматические события во время наводнения 12 мая.
Как пошла вода, так мы не знали, куда бежать. У нас 3-этажный дом. Папа с друзьями держали ворота, чтобы вода не хлынула во двор. И мы успели подняться на 3-й этаж. Но у нас очень много чего испортилось. Вода была вот до сих пор.
Проводит рукой выше головы Дея. В разговор вступает ее брат, 9-летний Дачи. Ему понравилось, как работали спасатели. Они всю грязь и воду выкачали потом, говорит Дачи, почесывая свой расцарапанный животик. Поймав мой взгляд, Мальчик поясняет: да вот лазия везде. В этот момент вижу, что на дороге появился мужчина средних лет. Мераб Апакидзе живет напротив.
Вот это остатки от нашего пола.
Заведя меня во двор, Мераб показывает подпертый доской забор. В центре в кучу свалена сломанная мебель. Сверху лежат уже начавшие гнить матрацы. Это все, что осталось после наводнения. Мераб демонстрирует одну из комнат своего жилища. Голубые стены ближе к подоконникам переходят в темный цвет плесени. Спустя 2 месяца после наводнения они еще не высохли.
Да, вообще рассчитывали, что для ребенка будет как библиотека.
В голосе Мераба слышится горечь. Это не первый случай в его жизни, когда все придется начинать с нуля. Он беженец из Абхазии. Его 6-летний сын о родном крае знает лишь по рассказам отца.
Он знает, что мы оттуда, там море у нас было, дом был, все такое. А где фотографии? У нас очень мало чего осталось. У нас единственная вот такая вещь была, и тоже эта вода забрала. У нас был ковер, на котором было 98 лет. Это моей бабушке оставила мать.
Уже 2 месяца жена Мераба с ребенком ночует у соседей, а пожилых родителей мужчина отправил к сестре. Местные власти оценили их ущерб 2500 лари. Обещают скоро выдать, вступает в разговор сосед Мераба Тенгиз Капанадзе.
Конечно, мы все хотели бы, чтобы нам выдали больше компенсации, ведь мы потеряли гораздо больше. Но мы благодарны и за то, что встали рядом с нами, помогли.
Говорит Тенгиз и приглашает к себе. Его ущерб оценен в 1000 лари, хотя после наводнения в доме не осталось ни техники, ни мебели. Тенгиз переживает за то, что ему нечем угостить гостей. У меня и вино было, и чача, вздыхает он. А вот мои цветы чудом уцелели, показывая выставленные на солнце цветочные горшки, говорит 72-летняя мама Тенгиза, бабушка Ламара, и первый раз во время беседы на ее лицо появляется улыбка. В переулке появляется пожилой мужчина, представляется забавно.
Меня зовут Жора Бадамашни, а так Георгий.
Он приглашает к себе на участок.
Кроме меня здесь никто не бил. Эти дома не били ничего вообще. Здесь было камыши, этот ива, этот деревья, знаешь?
Дедушка Жора вспоминает, что до этого здесь был совхоз имени Махарадзе, а после развала Советского Союза территория осталась бесхозной, и он разбил здесь сад. Но результаты 30-летнего труда в одночасье смыла вода.
А здесь розы были. А этот виноград высохший тоже. Там персики вообще высохли. А у меня было здесь, мои как волосы женские, понимаешь, после бани. Когда все смотрели, молодец, молодец, меня хвалили. Как наводнение прошло, уже все подыхает, не знаю, что такое. Наверное, ни человека, ни дерева, ничему не надо многого. Вот как человек, например, ногу съешь, плохо тебе станет.
Делится дедушка Жора своими размышлениями о мироустройстве, хотя переживает, что все-таки поскромничал, оценив свой ущерб в 100 лари на покупку новых саженцев.
Вы назовите, сколько вас устраивает. А я дурак не сказал, не мог сказать, понимаете? И 3 миллиона лара выделено за помощь. А мне очень-очень мало дают.
В отличие от других соседей, он здесь не живет. Не смог за прошедшие годы построить дом. Есть только сад. Дедушка Жора хочет продать участок.
Ты уже продать тоже не можешь продать, потому что кто его купит? Тут грязь.
Вмешивается разговор Мераб и добавляет.
У нас нет адреса. У меня, например, в семье часто приходится скорую вызывать. Говорим, вот нам ресторан какой-то, и туда приедет, сюда приедет. Они потом ходят, ищут уже 5 лет. Наверное, в год 3-4 раза сдаем, чтобы адрес сказали. Да, будет адресация завтра, послезавтра. Обещают, ничего не делают пока.
В это время с полки над краном во дворе упала и рассыпалась матрешка. Дедушка Жора стал со смехом собирать ее.
Это матрешка, вода принесла мне. Если хозяин будет, отдал бы.
А потом добавил, ну кто найдет безымянную улицу? Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Москвы журналист Александр Подробинник рассуждает о политике Москвы на Северном Кавказе.
Российский император Петр I провел в России в начале 18 столетия много реформ, среди которых затесались и неудачные, или слишком мелочные. Как, например, повеление всем боярам сбривать бороды. Императору казалось, что так безбородая Россия станет ближе к гладко выбритой Европе. Сегодня российские силовики на Северном Кавказе, не имеющие ни интеллекта, ни размаха русского императора, переняли у него то, что им кажется важным и легким в исполнении. Дабы отвратить местное население от ислама, они сбривают мужчинам бороды. Около 2 недель назад молодых парней ловили на улице близ РОВД по Урус-Мартановскому району. Им насильно отрезали волосы и бороды, оставляя усы. После издевательств отпускали. Парни, их родственники и друзья сильно оскорблены, рассказал корреспонденту Кавказского узла источник, попросивший не указывать его имени. Житель Кировского района Махачкалы Абдурахман Абакаров провел несколько часов в одном из отделений советского РОВД Махачкалы из-за своей бороды. Он работает водителем маршрутного такси, у него 3 детей. Абакаров ждал пассажиров на конечной остановке, когда к нему подошли 2 в гражданском, слегка пьяных. Один из них оказался майором милиции Магомедом Мусаевым. Претензии, по словам Абакарова, они предъявили такие: «Что ты в нашем районе с бородой делаешь? Иди маршрутничай в другом районе Махачкалы. Мы тут тебе не дадим работать». Абакарова увезли в отделение милиции, завели на него досье. Корреспонденту Кавказского узла Абакаров рассказал, что с ним на маршруте работает Исхак Рамаев, который тоже носит бороду. Его задерживали за это неоднократно. В последний раз Рамаева арестовали работники республиканского УБОПа. Они провели обыск в его машине, изъяли несколько дисков с исламскими проповедями и книги, заявив, что они содержат элементы экстремизма. В прошлом году в Карачаево-Черкесии силовики задержали около 80 человек, якобы за нападение на полицейскую машину в Ставропольском крае. Задержанных отвезли в местные РОВД, где под угрозой ареста и физической расправы заставляли брить бороды. Житель Дербента Заур Агамурадов рассказал свою историю. «Ко мне домой пришел участковый полицейский. Он сказал, что меня вызывают в городское отделение. Уже в полиции меня завели в кабинет начальника уголовного розыска Арифа Магомедова, который заявил, что у них имеется правительственная установка побрить всех мусульман. Магомедов уведомил, что в моем распоряжении только один день. В противном случае меня завтра насильно побреют полицейские». Заур Агамурадов отметил, что с давних пор носит бороду и брить ее не собирается. Подобных случаев на Кавказе немало. Уровню интеллекта и образования силовиков, полагающих, что достаточно побрить мусульманина, чтобы он отказался от ислама, можно только удивляться. С другой стороны, если бы они были умными, возможно, было бы еще хуже. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
А сейчас международная тема. Верховный суд США, вопреки прогнозам большинства экспертов, признал конституционным, инициированный Белым домом, закон о преобразовании системы медицинского страхования. В результате реформы страховку обретут около 30 миллионов человек. Тему продолжит Евгений Аронов.
Голоса высшей судебной инстанции, как предсказывали наблюдатели, должны были расколоться строго по идейно-партийному признаку. И это почти что произошло. 4 члена коллегии, назначенные президентами-демократами, проголосовали в поддержку конституционности закона. 4 судьи, назначенцы республиканских президентов, высказались против. На удивление, председатель коллегии Джон Робертс, голосующий, как правило, с консерваторами, выступил на сей раз на стороне либеральной четверки. Но если принципиальный довод этого квартета сводился к тому, что закон, прозванный в народе «Обама-Кейр», подпадает под полномочия Конгресса регулировать коммерческие сделки, то Робертс обосновал свое решение иным образом, а именно, что положение закона, обязывающее всех американцев приобретать медицинский страховой полис, является формой налогообложения, а потому и конституционным, ибо право Конгресса вводить новые налоги непререкаемо и закреплено в основополагающем законодательном документе США. Если у индивида нет страховки, единственное, что предписывает ему данный закон, это заплатить на 1% больше налогов, констатировал Робертс в своем заключении. Закон не обязывает индивида страховаться. Скорее, он лишь облагает налогом отсутствие страхового полиса, каковое в этом смысле является таким же объектом налогообложения, как бензин или личный доход. Примечательно, что Белый дом, лоббируя свою реформу в Конгрессе 3 года назад, неустанно заявлял, что эта мера не является новым налогом. Администрация была прекрасно осведомлена о непопулярности в обществе идеи увеличения налогов. На это самое обстоятельство и ссылается консервативная четверка Верховного суда в своем заключении, приводя многочисленные свидетельства того, что авторы закона, вопреки мнению председателя коллегии, не помышляли отождествлять требования об обязательном страховании с введением нового объекта налогообложения. Американская конституция ограничивает права федеральной власти и предоставляет большие полномочия отдельным штатам, 26 из которых сочли закон Обама-Кер антиконституционным, сказал сотрудник Манхэттенского института Авик Рой. ИСЦИ по этому делу утверждали, что Конгресс посягнул на прерогативу штатов, что у него нет права принуждать американцев к покупке медицинской страховки. Верховный суд с ними не согласился, так что теперь у оппозиции нет иного пути, кроме как отвоевать у демократов Белый дом и Сенат и свернуть эту реформу в законодательном порядке. Мелкие судебные иски против некоторых аспектов Обама-Кер еще возможны, но принципиально они ничего изменить не могут. На решение Верховного суда почти сразу же откликнулся президент Обама. Признав конституционность реформы системы медицинского страхования, Верховный суд подтвердил важный принцип, что в Америке, самой богатой стране в мире, постигшая человека болезнь или травма не должна оборачиваться его банкротством. В Вашингтоне по обыкновению будут гадать, какая партия выиграла и какая проиграла. Но я хочу сказать, что теперь, благодаря решению высшей судебной инстанции, все американцы смогут почувствовать себя более защищенными. Заявление сделал и вероятный соперник Обамы на ноябрьских выборах Митт Ромни. То, что не сделал сегодня Верховный суд, я сделаю в свой первый же день в Белом доме. Отменю данный закон. Судьи удостоверили лишь его конституционность. Его разумность или неразумность они, естественно, не оценивали. Я убежден, что закон этот плох. Он добавляет триллионы долларов к нашему бюджетному дефициту и госдолгу, взваливая новое бремя на наших детей и внуков. И это в довершение к тому, что закон этот сопряжен с резким увеличением налогов.
Материал подготовил Евгений Аронов.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы спортивная тема. Поражение сборной Германии в полуфинале чемпионата Европы по футболу от команды Италии со счетом 2-1 – главная тема немецких газет, рассказывает Юрий Векслер.
Журнал «Фокус». Цитата. «Это горько. Очень горько. Кошмарный вечер полуфинала в Варшаве. В результате грубых ошибок в обороне команда тренера Лёва проигрывает 1-2 своему сопернику из длящегося уже долгие годы фильма ужасов. Юная черная жемчужина итальянцев Марио Балотелли вколачивает нам 2 гола. Итак, травмы и проклятия встреч нашей сборной с итальянцами продолжились, и наша команда должна отправляться домой без вожделенного трофея. В официальных матчах чемпионатов мира и Европы Германия, как-то неудивительно, еще никогда не выигрывала у Италии. Это воспринималось до сих пор как проклятие, которое нашло свое новое подтверждение. Проигрыш немецкой сборной итальянцам в полуфинале чемпионата мира в 1970 году, 3-4 в дополнительное время, в финале чемпионата мира 1982 года и, конечно, матч в 2006 году, когда чемпионат мира проводился в Германии, и в полуфинале итальянцы победили немцев 2-0 в дополнительное время и затем стали чемпионами. В целом же на чемпионатах мира и Европы немцы добились итальянцами только 4 ничьих при 3 поражениях, ни одной победы. А ничьи – это только в групповых турнирах, в плей-офф – одни поражения. Да и общий баланс встреч для немцев с итальянцами более чем печален. 7 побед, 9 ничьих и 14 поражений при соотношении забитых и пропущенных мячей 34 против 45. И хотя некоторые молодые игроки нынешней сборной говорили перед матчем, что прошлое для них только прошлое, а они готовы стать чемпионами, это проклятое прошлое стало и их настоящим. Конец цитаты. Газета «Берлинер Цайтунг» подвела итоги проявления расстроенных чувств миллиона, в основном молодых немцев, вместе болевших за своих перед огромными экранами в районе Бранденбургских ворот в Берлине. Эта зона общего боления за свою команду не смогла вместить в вечер полуфинала Германии и Италии всех желающих. Результат – 17 арестов, 99 возбужденных уголовных дел, 29 из них по статье «Нанесение телесных повреждений», еще 7 за особо тяжкие телесные повреждения. 21 дело возбуждено по причине наличия у болельщиков при себе наркотиков, остальные – за различные поджоги и неразрешенную пиротехнику. 10 болельщиков были насильственно удалены из общественной зоны. В целом же, по оценке полиции, боление прошло миролюбиво, и несмотря на присутствие в зоне итальянских болельщиков, а всего итальянцев в Берлине 500 000, никаких столкновений немцев с ними не зафиксировано. Тем не менее, разочарование немцев велико. Наверное, лидеры европейских стран на саммите в Брюсселе, посвященном проблемам спасения евро, дали возможность своим коллегам Ангеле Меркель и Марио Монти также поболеть за своих. Недаром первый рабочий день саммита продлился до 4 часов утра. Комментируя первые обнародованные результаты саммита, руководитель фракции партии «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин провел параллель между ночным марафоном лидеров европейских стран на саммите в Брюсселе и поражением сборной Германии от Италии в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу со счетом 2-1. Юрген Третин.
Монти Меркель 2:1.
И Монти победил Меркель со счетом 2:1, можно сказать. Канцлер вынуждена была снова отступать за линию, которую она была намерена защищать до последнего и отстоять. В результате теперь станет возможным прямое финансирование банков из фонда спасения евро. И если взглянуть на действующие правовые нормы в европейских странах, то и правительства смогут получать деньги из этого фонда. Это были две позиции, по которым фрау Меркель всегда говорила свое «нет», и теперь была вынуждена сказать «да». Это правильное решение, потому что не может быть разрешения кризиса евро без ослабления давления на Испанию и Италию в вопросе процентов по кредитам. Давление должно быть снижено. От этой мудрости госпожа Меркель и ее правительство хотели закрыться, но в Брюсселе они проиграли. Говорил руководитель фракции партии «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин. И все же, возвращаясь к футболу, несмотря на разочарование, тон публикации в немецких газетах уважительный по отношению к своей, самой молодой на чемпионате Европы сборной, и ее тренеру, очень популярному в стране, Йоахиму Леву, который еще накануне четвертьфинала против Греции удивил многих своим ответом на вопрос, что будет, если немцы проиграют. Лев сказал: «Жизнь будет продолжаться». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.